Здравствуйте! Мы встречаемся сегодня с интересным человеком и крупным ученым-филологом Александром Николаевичем Ужанковым. Он доктор филологических наук, кандидат культурологии, проректор по научной работе Литературного института имени Горького, профессор Московского института физических исследований, профессор Сретенской духовной семинарии, высших богословских курсов. Также он член общественного совета при Министерстве культуры России, академик Академии российской словесности. Александр Николаевич, вот давайте начнем разговор с такого простенького и, казалось бы, глуповатого вопроса. А зачем нам сегодня древнерусская литература?
Ну, хотя и неприлично вопросом на вопрос отвечать, тем не менее, я бы хотел бы так поставить. А зачем нам сейчас читать Евангелие?
Вы считаете, что это все-таки вещи идут на одном уровне?
Совершенно верно. И это нужно понимать. Почему? Потому что если мы посмотрим на всю древнерусскую словесность и хотя бы возьму вот этот начальный период, который вы обозначили, 11-12 века, от Илариона Киевского, первого русского митрополита из русских, автора слова «Законе благодати», и, собственно, на пограничье между 12 и 13 веком было написано слово «Полку Игореве». Так вот, если мы посмотрим на авторов, мы не знаем, большинство авторов, как их звали. Но если мы посмотрим на тех, кого мы знаем имена, это Феодосий Печерский, знаменитый монах, игумен Киево-Печерского монастыря, он автор замечательных поучений, он канонизирован. Преподобный Нестор из того же монастыря, автор жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба, и тоже летописи, повести временных лет, он канонизирован. Иларион, которого мы с вами упомянули, он канонизирован. Даже Владимир Мономах, автор поучения к детям, он тоже канонизирован. Кирилл Туровский, епископ, автор замечательных слов торжественного красноречия, так называемого, тоже канонизирован. То есть, смотрите, известные нам авторы древнерусской словесности все канонизированы. Получается так, что древнерусская словесность – это наша святоотеческая литература.
То есть, получается, что наша древняя литература – это почти что патерик житийный?
Нет, это не патерик, а именно святоотеческая. Вот как мы знаем святых отцов, Иоанна Великого, Василия Великого, Григория Богослова и так далее, которые толковали Священное Писание и доносили тем самым смысл его до читателя, для верующих людей. Ту же самую функцию выполняет и древнерусская словесность. Я не хочу ее называть литературой. Почему? Потому что литература, она будет позднее. Литература – это то, что появится в новое время, после секуляризации сознания, то есть обмерщения сознания, когда появится типизация, обобщение и вымысел, то есть так называемый творческий или художественный метод. То есть литература, или то, что мы позднее будем называть беллетристикой, она появляется поздно, это продукт светского сознания и, собственно, это развлекательное чтение.
В Древней Руси ведь не знали вымысла как такового.
Совершенно верно. Да? И если мы берем вот этот вот древнейший пласт, то есть древнерусской словесности, то на что мы обращаем внимание? Что прежде всего основная тема всей древнерусской словесности – это тема спасения души. А, собственно, на что направлена Библия, на что направлена Евангелие? Она указывает путь. Потому что если мы посмотрим на русских святых, вот как тот канон, который, собственно, вырабатывает в своих творениях преподобный Нестор, то он указывает, что Борис и Глеб, первые русские святые, или тоже Феодосий Печерский, или тоже преподобный Сергий Радонежский, 700-летие со дня рождения, которое мы сейчас отмечаем, они следуют путем Христовым. А что значит за этот путь? Когда Иисус Христос пришел в этот мир, он сказал: «Я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить». Плюс он крестился, ему не нужно было, он Бога-человек, он безгрешный. Но он указал путь ко спасению, потому что без крещения нет спасения. Плюс он еще дал 9 заповедей, блаженства. И получается так, что он первым, мы видим это по Евангелию, исполнил все 19 заповедей. 10 ветхозаветных и 9 новозаветных. Если мы посмотрим на чтение Бориса и Глеба, первое житие первых русских святых, написанное Нестором, то мы увидим, что Борис и Глеб исполняют все 19 заповедей. Святополк окаянный нарушает все 19 заповедей. То есть как бы подчеркивается, да. Вот отступник от Бога, а эти идут путем Христовым, который он указал.
Но смотрите, вы говорите все-таки про значение древнерусской литературы для человека верующего, да, или, по крайней мере, идущего активно в эту сторону. А вот вот если вот человек вообще не читал древнерусскую литературу, да, или там слышал, но хочет, вдруг его что-то торкнуло, и он хочет вот как бы с ней познакомиться, даже уже будучи взрослым человеком. Вот с чего ему, что бы вы посоветовали, с чего надо начинать ему читать? Нужны ли какие-то адаптированные тексты, как вот, знаете, детские переложения там Гомера, например, там сказки про Одиссея, там, вот что-то?
Ну, опять же таки, давайте вернемся к советской системе. Как ни парадоксально, но в школах изучали тогда минимум 10 произведений из древнерусской словесности. Там была и «Повесть временных лет», там было и «Слово полку Игореве», там было и вот как раз «Сказание о Нечении» о Борисе и Глебе, там «Житие Александра Невского», то есть «Житие Сергия Радонежского», «Задончина» и так далее. То есть,
помню еще «Повесть о горе и злосчастье» такое.
Да, было, но это уже более позднее, как раз 17 века. Но смотрите, самые главные произведения все-таки туда входили. Да, могли обращать внимание на внешнее, да, на форму, на стиль и так далее, но содержание оно входило как бы само собой. Понимаете, это по тому принципу. Дурак не поймет, умный не скажет. То, что там религиозная основная часть, это несомненно. Но тогда и Библии запрещалось. Да? Вот когда можно было или из чего можно было почерпнуть вот знания о вере, о нашей исконной православной вере, да? Как можно было к этому прийти? Вот посредством изучения как раз именно таких произведений. Ну, плюс еще, конечно, литература уже новейшего времени, которая основывается в основном на литературе древнерусской. Но, подчеркиваю, хотя это называлось вот литературой, с тем, чтобы какой-то был такой камуфляж, с тем, чтобы вот можно было действительно изучать в школе. Но все зависит от учителя ведь. Да? Да. То есть учитель как разбирает? Можно обращать на светскую сторону, можно обращать на сюжет, на какую-то, так сказать, вот фабулу, на убийство там князей или на поход Игоря удачный или неудачный. Но ведь тоже, в общем-то, любопытная такая деталь, что не каждое произведение открывается сразу. Угу. Вот, для меня поразительно было. Вот сколько в школе изучал слово полку Игореве, да? В вузе изучал слово полку Игореве. Сколько было написано о нем? Вышла энциклопедия пятитомная «Слово полку Игореве». Ну и, казалось бы, уже все сказано, пересказано, ничего там нового не найдешь. И поэтому не то, чтобы я не занимался, я не занимался им специально. Но потом, когда уже все сказали, что все, больше там ничего найти нельзя, вот тогда я стал изучать слово полку Игореве. И вдруг открылось совершенно неожиданно. Во-первых, сразу датировка совершенно другая появилась. Почему? Ну, потому что на основании других памятников древнерусских была разработана вашим покорной слугой методика датировки. Скажем, если
это, академик... Кстати, хотелось бы, чтобы вы о ней тоже немножко рассказали.
Академик Шахматов, когда датировал то иное произведение, он обычно обращал внимание, чего автор не знает. Угу. То есть, ну, как бы верхнюю планку хронологической границы определял. То есть, если автор этого не знает, значит, до этого события было написано то или иное произведение. Я же использовал еще другое. А что автор знает? Но что в любом произведении, даже древнерусском, автор всегда, так или иначе, но непременно коснется своей эпохи и проговорится о том времени, в котором он пишет. Ну и, скажем, то же слово полку Игореве. Когда он обращается к галицкому князю, Роману Галицкому, то он говорит, ты можешь и мечи притупить, а шлемы половецкие. Да? А шеломы половецкие. Роман Галицкий в Галицко-Волынской Руси никогда с половцами не воевал. Сразу возникает вопрос, откуда автор это знает. Но оказывается, что в мае 1200 года Роман посватался к византийской принцессе Анне, и потом где-то осенью они сыграли свадьбу. И вот оказывается, Роман Галицкий на помощь своему тестю отправился уже не раньше октября-ноября 1200 года и действительно разбил половцев, которые подступили под стены Константинополя. Значит, автор об этом знает?
Ну, да, другого... Одна реперная точка есть.
Совершенно верно. То есть вот раньше этих событий не может быть написано. И, с другой стороны, там тоже автор упоминает о двумвирате киевских князей которые были Всеволод и Давид, они могли только до лета, уже, ну, год тогда длился, я должен сказать, что сентябрьский был, поэтому в сентябре начинался, в сентябре заканчивался, поэтому до лета 1200 года. То есть вот, иными словами, где-то зима-весна 1200 года – это время, когда было написано слово «Полку Игоря». Понимаете? Это с одной стороны. С другой стороны, скажем, затмение. Вот для древнерусского книжника очень важны знамения небесные. Почему? Потому что они есть в Апокалипсисе, на них обращали внимание летописцы, непременно всегда говорили «солнечное затмение», «затмение Луны» и так далее. И мы знаем, что в начале слова «Полку Игоря» было такое же солнечное затмение. О чем оно символизирует? Для нас это, ну, можно сказать, ни о чем не говорит. Но если возьмем Ипатьевскую летопись, то бояре посмотрели на солнечное затмение, и когда князь спросил, что есть знамение сие, они: «Княже, не на добро знамение сие, и поникоша главами». То есть почему поникли они головой? Да потому что они, в общем-то, знали, что для солнечного рода Святославичей или Ольговичей, то есть черниговских вот князей, солнечное затмение, оно такое весьма знаменательное. Почему? Вот когда-то профессор Робинсон Андрей Николаевич обратил внимание, что если мы возьмем записи о солнечных затмениях 1075 года по 1175 год, то есть за 100 лет, летописцы отмечают 12 солнечных затмений, которые удивительным образом совпадают со смертью или гибенью 13 князей из черниговского рода Святославичей.
Вот как.
Вы понимаете, любое произведение нужно рассматривать в контексте и своего времени, своей эпохи. И тогда получается, что это солнечное затмение, оно тоже значимое. Почему бояре и паникоши главами? То есть они знали. Игорь, чтобы воодушевить войско, говорит: ну, знамению Бог творец, как и всей земле и видимого мира. Говорит, а на добро или на то зло, а то женам ведати.
Это
тоже интересно. Тогда плач Ярославны сразу появляется. Да? То есть женам ведати. Потому что будет оплакивать или будет радоваться возвращению своих князей. Но вот самое главное. Я вот ходил вокруг этого солнечного затмения очень долго. Несколько, можно сказать, десятилетий. Потому что понимал, что здесь вот смысл, но ключ к пониманию. Потому что в самом начале ставят перестановка, это вот нужна или не нужна, то есть старый спор, которым тоже столетия. Потом оказалось, что абсолютно не нужно, почему, сейчас я объясню. Но что солнечное затмение совпадает с 1 мая, а это день памяти пророка Иеремии. И вдруг меня осеняет. Я беру книгу пророка Иеремии и открываю. «Зачем тебе путь в Египет, чтобы пить мутную воду ее? Накажет тебе нечестие твое, ибо ты оставил Бога своего». Это Иеремия. «Хочу бы с вами, Русь, идти, копье преломите, конец поля, а любо испите шеломянем Дону Великого». Смотрите.
Ну, то есть, как бы там уход в чужую страну не нужно, а здесь завоевательный поход.
Царя Сидекия и плен. То есть, вавилонский плен. Тут тоже Игорь идет в чужую страну, завоевательный поход.
Потому, это первый раз за всю историю как бы, Руси.
Это один из первых завоевательных, которым мы знаем. Может, они еще были, но вот именно такой завоевательный, потому что «хочу копье преломить и конец поля половецкого», то есть всю половецкую степь прийти. А что, и повесть временных лет, и, собственно, Библия запрещала завоевательный поход. Почему? Потому что каждый должен владеть тем княжеством или той землей, которую Бог тебе дал.
Вы еще упоминаете в исследовании, что он отправился на Светлую Седмицу, что
верно.
Запрещено
это
было.
Вообще никогда не ходили.
То есть, когда народ веселился, солнце играло, а человек идет в поход.
Конечно, понимаете? И тогда получается, что Игорь повторяет вот этот нечестивый поход царя Сидекия. Он попадает в плен, но в чем разница? Вот ветхозаветная история и новозаветная. Русские историки, летописцы, они все время находили вот эти вот параллели между новозаветной нашей историей и ветхозаветной. И старались определить смыслы. Так вот, если Сидекия попал в плен и не раскаялся, то что происходит с Игорем? Покаяние. И удивительное совершенно покаяние. Этого нет в слове, но это есть в Ипатьевской летописи. В воскресенье, на Малой Пасхе, когда он осознает, всеми воздаст Господь по грехам моим. Если вижу, днесь пришли, так сказать, вот те вот наказания, которые он должен испытать, как православный князь. И вот после того, как он раскаялся, что делает Игорь в плену? По Ипатьевской летописи мы это знаем. Он выписывает священника. Почему? Потому что кто может принять покаяние? Только священник. А без покаяния нет прощения. И вот когда он уже покаялся, тогда в Словополку Игоря мы читаем: «Бог Игорю путь кажет из земли половецкой в землю русскую, котню золоту столу». Вот вам, пожалуйста.
Да. Александр Николаевич, а вот, наверное, можно такое сравнение привести, что когда люди изучают, ну, вот как архитекторы, да, изучают сами формы, допустим, храмов русских, древнерусской архитектуры, то очень многие, собственно говоря, из реставраторов приходили в православие, да, то есть через внешнюю форму сама вот эта вот освященность, так сказать, намоленность, она у них, и, наверное, точно так же, так сказать, изучая литературу, как филолог, да?
Непременно.
То есть ты, вот тебе путь прямой, собственно говоря, лежит к Евангелию, получается.
Византинисты, кто изучал греческую, древнегреческий язык, древнегреческую литературу. Очень многие приходили в православие. Те, кто изучал древнерусскую литературу, потому что изучали церковнославянский язык, изучали, конечно, памятники в оригинале, потому что это очень важно именно в оригинале. И тогда получается, что действительно открываются те смыслы, которые заложены в этих произведениях. Но что очень важно сказать? Вот для изучающих или тех, кто хочет почитать...
Да, вот с чего все-таки да, начинать-то как бы им... И, ну, как, и как читать на древнеславянском в переводе или в вольном изложении вообще в каком-то?
Конечно, оптимально это, конечно, на церковнославянском языке. Почему? Потому что это язык очень концентрированный. И в церковнославянском языке очень много смыслов. Любой переводчик берет один или два смысла, то есть подбирает такое слово, чтобы отразить, да, как-то максимально выразить эквивалент, но тем не менее, даже если мы посмотрим древнерусские тексты...
Черпахот мне синее вино с водой смешано, то есть вот как вот по-русски просто вот так же вот не скажешь,
прямо... Совершенно верно. Перевод получается всегда длиннее. Почему? Потому что, ну вот такой типичный я вам приведу пример. Ну, можно так сказать, известный богослов, лингвист Максим Грек, который получил хорошее образование в Италии, в Греции, приезжает на Русь для книжной справы, то есть для переводов. Он знает досконально латинский язык, он досконально знает греческий язык, не знает церковнославянский. Поэтому ему отечественные толмачи помогают вот, в переводе на церковнославянский язык. И он переводит «Аорист», «Господь вознесся на небо» и «Сиеде одесную отца своего». Глаголом прошедшего времени суффиксом «наел» – «сел одесную отца своего». Угу. Тут же собрался собор,
да.
Да, и стали рассуждать, как же так. То есть «аорист» обозначает действие, которое началось давно, но не закончилось до настоящего момента. То есть, понимаете, чтобы адекватно перевести эту фразу, нужно сказать, что «Господь сел и восседает одесную отца своего». То есть, понимаете, одно слово перевести непременно двумя. Угу. Максим Грек говорит, ну, греческий, смотрите, латинский перевод, он же допускает такое. Вот прошедшее время, он говорит, да, это давно прошедшее время, ты перевел букву, но утратил смысл. Именно богословский смысл, понимаете? И его посадили. Посадили на 18 лет, по сути дела. Он в темнице при монастыре сидел и изучал церковнославянский язык.
За неправильное, так сказать, за плохое знание.
Нет, за,
ну, ну, так сказать, не, да, за неадекватное... Не,
да, неправильное богословское, да, истолкование, да, смысла. Да, вот, да. Отношение к слову, понимаете? Угу. Потом он уже стал великолепным знатоком церковнославянского языка. Проявил удивительное смирение, был тоже канонизирован.
Было время изучить, да.
Да, но понимаете, ну вот отношение вот русских людей к слову. Вот евангельское зачало, Евангелие от Анна, вначале было слово, слово было Бог, слово было Бог, удивительным образом вот относится к осмыслению труда древнерусскими книжниками. Понимаете, потому что они-то писали все по благодати. Они почему не подписывали эти свои творения? Я их не могу назвать даже сочинениями. А потому что они... Но улавливали то, что сверху открывалось. Потому что, вот смотрите, что такое молитва? Это беседа человека с Богом. Что такое книга? Это беседа Бога с человеком.
Угу. Да, да, да.
И поэтому любой книжник, он как относился к тому, что он записал? Они называли себя списателями, да? То есть, что он записал? Потому что ему открылся смысл, он записал его, но он не подписывает. Смотрите, почему у преподобного Сергия нет ни одного творения, подписанного им? Понимаете? Потому что отрок Варфоломей получил вот этот дар книжного вразумления и книжного чтения, и что бы он ни написал, всегда будет, это сказал преподобный Сергий, или это написал преподобный Сергий. Но он же знал, что это не так. Почему? Потому что это Господь ему открыл эти смыслы.
Не нам, но имени твоему.
Совершенно верно. И вот почему древнерусская литература в основном анонимна? Почему медиевисты с таким усердием пытаемся отыскать того или иного автора? Да именно поэтому, потому что нам-то хочется узнать, кто стоит за этим текстом. Да, кому Господь открыл те все самые смыслы, понимаете? Но вот сам-то древнерусский книжник этого не хотел. Почему? Потому что это не мое. И поэтому я и не подписываю это. Да, уже когда появится авторское сознание, когда появится авторское отношение к своему тексту, как к авторскому тексту, это только в новое время, когда произойдет секуляризация сознания. Да. А переходный период, он будет, он тоже, в общем-то, такой.
Это очень интересная тема, но она действительно отдельная. Вот все-таки вы не ответили, а какую книжку? То есть, допустим, на церковно-славянском пытаться, а с какого произведения начинать человеку, который вот когда-то давно, вот что взять и перечитать, допустим, или заново прочесть, который хочет вот как бы в саму суть.
Можно начать с любого произведения. Но то, что называется, что созвучно вот в настоящий момент, в настоящую минуту этому человеку. Если это человек воцерковленный, да, то есть вот что ему хочется читать Евангелие, значит, он пусть почитает «Житие святых». Если ему хочется почитать какие-то исторические книги, значит, он пусть почитает повести военные, военно-исторические, которые есть в летописях. Если же он пытается решить какие-то житейские проблемы, да, пусть почитает замечательную совершенно повесть о Петре Февронии Муромских. То есть вот выделенное отношение. Мы говорим, что это повесть о любви. Но о какой любви? Там слово «любовь» ни разу не упомянуто. Но о любви жертвенной, которая не ищет своего. И здесь как раз вот пример того, как построить и крепкую семью даже в наше время. Почему? Потому что муж спасается женой, жена спасается мужем. Не нужно забывать, что семья – это малая церковь.
То есть если у него есть сборник, вот сборник, скажем так, не русский, хрестоматия даже, да, он может, например, вот просто полистать, и вот взгляд обратился, допустим, и какая-то фраза зацепила, да, дальше начал читать.
Да, можно так. Лучше, конечно же, в оригинале читать. Почему? Потому что переводы – это, по сути дела, авторская интерпретация того или иного текста. Но для начала, конечно, можно начинать из перевода.
А сама ткань, вот как вот мы приводили пример преподобного Максима, да, грека, а вот современный язык переложения древнерусских многих произведений, оно не искажает вот так же смысл?
Искажает.
Искажает. То есть тут есть вот этот момент какой-то подмены тоже, да, из-за самого строя речи изменившегося.
Да, несомненно. И здесь, вот, скажем, я тоже занимаюсь переводами, я стараюсь сохранить фразу, потому что древнерусская фраза отличается действительно от современной фразы. Скажем, у нас обязательно как строится существительное, прилагательное, подлежащее, сказуемое. Там нет. Там может быть сказуемого впереди, подлежащего, прилагательного впереди, существительного, понимаете? И в этом есть определенная красота речи, изысканность даже той самой речи. Там автор первым ставит то слово, на котором хочется акцентировать внимание. Понимаете, это очень важно. Это первое. Второе. Если неправильно переведена фраза, то оно порождает ложное понимание текста. И затем искоренить это ложное понимание текста бывает очень тяжело.
А пример, то есть это начинает тиражироваться как-то потом?
Совершенно верно. Вот пример та же повесть о Петре Февронии Муромских. Я всегда захожу в аудиторию, поскольку я изучаю в школу, значит, студенты уже это должны знать. Читали. Скажите, пожалуйста, какое первое условие ставит Феврония Петру, прежде чем его врачевать? Он говорит, чтобы он женился на ней. Откуда вы это взяли? Ну как же, вот есть хрестоматия, есть тексты переведенные. Действительно, смотрю эти тексты, действительно там написано. Ну, что говорит Феврония? Вот давайте послушаем по-древнерусски. «Аще не има быть ему супруга, то не треба его лечить». Угу. Все переводят. Если не женится на мне, да, то не буду его лечить. Но на самом деле она как говорит, «Аще не има быть». То есть, если не смогу быть ему супругой, угу, то и не подобает или не следует его лечить. То есть вопрос не к нему, а к ней. То есть она сама себе спрашивает, смогу ли я, простая девушка, крестьянка,
ну да, а вот
стать
такая
женой князя, вот второй половинкой, потому что не муж без жены, не жена без мужа, да будет единая плоть, как сказал апостол Павел. Понимаете, вот будет.
И вот эта неточность превращает ее фактически в какой-то карьеристку.
Совершенно верно. Да, то есть. И так интерпретирует. И сколько я не бьюсь, уже лет 20, понимаете, искоренить это невозможно. Следует обратить внимание все-таки, что вот древнерусский язык, точнее, вот этот церковнославянский язык, на котором была служба в храме, на который было переведено Священное Писание, он же был и литературным языком Древней Руси. То есть это сакральный язык. Тот язык, которым говорит с Богом, который Господь говорит с человеком, и который доносит смыслы до читателя и до слушателя. Понимаете? Если мы переводим эти тексты на современный язык, то мы получаем
профанация.
Уже профанация, совершенно верно. Мы переводим на сакральный смысл, профанируем.
Профанный, вот, да.
И получается уже совершенно другое. И понимание текстов, и искажение их. Мы не приближаемся, к сожалению, мы удаляемся от толкования и понимания этих древнерусских текстов. С другой стороны, у нас нет того понимания божественного промысла о народе, то есть об истории нашего Отечества, и о человеке, которое было в Древней Руси. Понимаете? И что такое история в понимании древнерусского автора? Это разворачивание божественного промысла во времени. И вот вся древнерусская литература, она как раз построена на осмыслении божественного промысла и о народе, и о человеке.
Может быть, еще тут вот такой момент есть, что как бы, когда мы читаем Евангелие, естественно, это самая высшая из книг. Вот, просто, как бы сказать, вот, но Евангелие или другие книги Священного Писания, они не связаны там, напрямую с русским народом, да? То есть они со всеми связаны. А вот, например, там тот же слово о законе благодати, то есть изложение Священного Писания и Евангелия, так сказать, и так далее, то есть это в приложении на наш русский народ.
Несомненно, конечно.
И мы как бы еще дополнительно получаем какой-то импульс вот через, ну, не хочется говорить через кровь, потому что это не через кровь, а через, ну, какую-то вот эту связь поколений, да?
Непременно. Потому что тот же Илларион одним из первых обращает внимание на место русской истории в контексте всей мировой христианской истории. Был один избранный народ ветхозаветный, иудеи, которым Господь дал 10 заповедей. Появляется новый заветный народ, избранный, это русские, которые должны сохранить и донести православие до страшного суда. Избранный не значит лучше или хуже. Избранный для какой-то определенной миссии.
И вот древнерусская литература как раз, и вообще русская литература, она вот эту миссию как раз...
Именно.
По идее и воплощение.
Совершенно верно.
Огромное вам спасибо за беседу. Я думаю, что мы, не думаю, а уверен, что мы еще продолжим с вами довольно скоро. Спасибо за вашу
работу.
Спасибо, Господи.